Бишкекте саат 8 болду. Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Кутман таң, кадырман угарман, 9 ноябрь дүйшөмбү күнкү таңкы берүүлөрдү баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда 4 октябрда өткөн парламенттик шайлоого катышкан партиялар үгүт иштерине 670 миллион сомго жакын каражат коротушту. Айрымдары короткон акчасын кайрадан доолай баштады.
Ошол акча маселеси, кайра эле акча маселеси. Биринчи кезекте болушун, мына өзүңүздөр билесиздер, 500 миң, 1 миллион долларга чейин берип атты да.
Соңку бир айдын ичинде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 575 миллион, башкы прокуратура 382 миллион сом казынага кайтарып келгенин билдирди. Бирок алардын аталган сумманы кайсыл иштердин негизинде кимдерден өндүргөнү ачыктай элек.
Болду, мына мен ушул жерден ушунча урдап койдум эле, ушуну төгөйүн болду. Мындан кийин мени тиги чыкыра көрбөгүлө деп. Чүнкү өзлөрү биз мисалы күч органдары чыкырып аткан жери жок. Мен жарыя кылгандан кийин келип төгүп аткандар бар.
Алдыда ушул жана башка мазмундагы эл аралык дүйнөлүк баяндар бар, биздин толкунда турабыз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктарга Санжар Эралиев кайрылат.
Саламатсызбы. Баткен облусунда 8 ноябрдагы жол кырсыгы 5 адамдын өмүрүн алып кетти. Облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда Ош Исфана жолунда Рават айылынын аймагында жогорку ылдамдыкта бараткан Mercedes-Benz жана Nexia жеңил автоунаалары кагылышып жүргүнчүлөр каза болушту. Маркумдардын тек жайы такталууда. Дүйнөдө коронавируска кабылгандардын саны 50 миллиондон ашты. Алардын 1/4 бөлүгү илдетке соңку 30 күндүн ичинде чалдыккан. АКШда октябрда илдет күнүнө 100 миңден көп кишиден аныкталып жатса, 7 ноябрда бир күндүк көрсөткүч 126 миңге жетти. Америкадан кийинки эле сапта Индия, Бразилия турат, Орусияда да абал курч. Европа мамлекеттеринде да коронавирус менен ооругандардын саны рекорддук көрсөткүчтөргө жетүүдө. 2019 жылдын декабрында Кытайдан тараган коронавирус 188 мамлекетке жайылып, 1 200 000 ашуун адамдын өмүрүн алды. Кыргызстанда октябрдан бери күнүнө 500 тегерегинде адам бул ооруга чалдыгууда. Инфекцияны жугузуп алгандардын жалпы саны 62 800 көп, алардын 1177 жашоо менен кош айтышып 54 000 сакайды. Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева АКШдагы президенттик шайлоодо уткан Джо Байденге жана вице-президент болоору айтылган Камала Харриске Твиттерден куттуктоо жолдоду. Ал Кыргызстан менен мамиленин жаңы барагачыларын күтөөрүн билдирип, дүйнө Америкага кайрадан суктанат деп жазды. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев да Джо Байденди АКШнын президенти болуп шайланганы менен Твиттерде куттуктады. АКШнын аскердик, саясий жактан жана экономикалык уюмдар боюнча өнөктөштөрү президенттик шайлоодо Джо Байден жеңген Джо Байденди куттукташууда. Азырынча Москвадан эч кандай реакция боло элек. АКШда 3 ноябрда өткөн шайлоонун жыйынтыгына ылайык Джо Байден жеңгени 7 ноябрда маалымдалган. Кыргызстанда президенттик шайлоого талапкер болоорун билдирген Адахан Мадумаров парламенттен 28 октябрдан кийинки ишмердигин жана чечимдерин тааныбайт. Ал муну Жогорку Кеңештин 6 чакырылышынын мыйзамдуу иштөө мөөнөтү аяктаганы менен негиздеди. Мадумаров 7 ноябрда Москвада кыргызстандык мигранттар менен жолугушкан учурда өлкөдөгү абал мыйзамдуулуктун чегинен чыгып кеткенин айтты.
Канчалык элдин талабы деп кыйкырышкасын, указ менен дагы, мыйзам менен дагы анын ишин улантып бергенде эч кимдин укугу жок. Эч бир өлкөнүн бүгүнкү Кыргызстанда бийлик мүндө отургандарды тааныбагандыгы ачыктан ачык далил.
Мадумаровдун мигранттар менен жолугушуусу Москвада транспорт университетинин маданият үйүндө болду. Аны мен макул эмесмин, укугум бар кыймылдар уюштурду. Эми Санкт-Петербург, Твери жана башка шаарларга бармакчы. Президенттик чукулуу шайлоо 10 январда болот. Мадумаров талапкер болоорун 30 октябрда жарыялаган. Андан тышкары өкмөт башчы жана мамлекет башчынын милдетин аткаруучу Садыр Жапаров менен 9 киши да ат салышарын билдиришкен. Грузиянын борбору Тбилисиде демонстранттар менен полиция кагылышты. Тартип сакчылары митингчилерге каршы суу бүркүп, айрым маалыматтарга караганда көздөн жаш чыгарчу газ да колдонушту. 8 ноябрда оппозиция тарапкерлери борбордук шайлоо комиссиясынын алдында добушуңду корго деген урандын алдында митинг уюштурган. Акцияга чыккан миңдеген адамдар 31 октябрда өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгына каршылыгын билдиришти. Анда бийликтеги грузин кыялы партиясы шайлоочулардын 48% көбүрөөк добушун алган, ошондой эле бир мандаттуу 13 аймакта аталган партиянын талапкери жеңишке жеткен. Шайлоонун жыйынтыгын оппозициядагы бир да партия тааныган эмес. 21 ноябрда 17 аймакта, анын ичинде Тбилисиде шайлоонун экинчи айлампасы өтмөкчү. Азербайджанын президенти Илхам Алиевдин Тоолуу Карабактагы Шуша шаарын азери күчтөрү ээлегени тууралуу сөзүн Ереван ырастаган жок. 8 ноябрда Илхам Алиев Азербайджан армиясы аталган калааны көзөмөлгө алганын жарыялаган. Интерфакс басылмасы Азербайджан президенти элге кайрылуусунда Шуша шаары армян оккупанттарынан бошотулду деп айтканын кабарлаган. Армениянын коргоо министрлигинин өкүлү Арцрун Аванесян 8 ноябрда Facebookтагы баракчасына Шушада салгылашуу уланууда, биздин армияга ишенип күтүп туруңуздар деп жазды. 1980-жылдардын аягынан бери Азербайджан менен Армениянын ортосунда талашка түшкөн Тоолуу Карабактагы абал быйыл 27-сентябрдан бери курчуп куралдуу кагылышуу уланууда жүздөгөн адам курман болду. Бишкектеги Орто Сай базарындагы өрткө каршы 5 бригада күрөшүп түнкү саат 3 жакын өчүрүлдү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы кабарлагандай, базар 9 ноябрга караган түнү күйө баштаган. Өрттүн себеби, жараталгандар жана чыгымдар тууралуу тактоо иштери уланууда. Кытайдан Ташкентке коронавируска каршы 5000 вакцина алынып келинди. Аны сынап көрүү үчүн ыктыярчылар изделип жатканын Күн УЗ сайты инновациялык өнүгүү министри Ибрагим Абдурахмановго таянып жазды. Ыктыярчыларга бул үчүн акы төлөнүшү мүмкүн. Өзбекстанда 8 ноябрга карата коронавирус жуктургандардын саны 68665 кишиге жетти, алардын 583 каза болду.
Рахмат Санжар, жаңылыктарды Санжар Эралиев айтып берди. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. Синоптиктер бүгүн көпчүлүк аймактарда мезгил менен жаан, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн деп маалымдап жатышат. Абанын температурасы Нарында 8-10, Ысык Көлдө 7-12, Ош, Жалал Абад, Баткен аймактарында 11-13, Таласта 6-8, Чүйдө 4-9 градус нөлдөн жогору, башкалар Бишкекте дагы жаан жаап турат, күндүз 7-9 градуска чейин нөлдөн жогору.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстанда 4 октябрда өткөн парламенттик шайлоого катышкан партиялар үгүт иштерине 670 миллион сомго жакын каражат коротушту. Алардын ичинен бийликчил деп сыпатталган Мекеним Кыргызстан менен Биримдик шайлоого эң көп акча сарптады. Айрым сайттар шайлоодо фаворит болгон партиялардын лидерлерине акча берген талапкерлер каражатын доолай баштаганын жазып чыгышты. Бул жолку шайлоодо алдыңкы 10 орундук 500 000 долларга чейин жеткенин депутат Марлен Маматалиев ачык эле айтып чыккан. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Октябрда өткөн парламенттик шайлоо өлкөдө чуулгандай эле эмес, эң көп акчага коротулган шайлоонун катарына кирди. Саясий жарышка катышкан 14 партиянын шайлоо фондуна 668 864 000 сом которулуп, анын 668 582 000 сому сарпталды. Мекеним Кыргызстан партиясы шайлоого 142 503 000 сом коротуп, эң бай партиялардын биринчи тизмесине жазылды. Андан кийин эле Кыргызстан партиясы турат. Ал шайлоого 123 662 000 сом кетирди. Биримдик 104 664 000 сом, Атамекен 52 833 000 сом, Республика партиясы 51 000 сомду үгүт иштерине салды. Калган партиялар 50 000 сомдон эң азы 6 000 сомго чейин сарптады. Шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылып, андан кийинки башаламандык басаңдап калганда партиялардагы каржылык иштерге байланыштуу маселе көтөрүлдү. Вечерний Бишкек сайты жеке блактарына шилтеме берип, Биримдик партиясынын алдыңкы 40 орундугуна кирген айрым талапкерлер партия лидерлеринен шайлоодо берген акчасын талап кылып жатканын жазды. Маалымат боюнча сөз 500 000 доллардан 1 000 000 долларга чейинки сумма тууралуу болуп жатат. Биримдик менен шайлоого катышкан депутат Төрөбай Зулпукаров партияда алтын орун деген түшүнүк болбогонун, ар бир талапкер шайлоого кеткен чыгымды өзү көтөргөнүн билдирди. Ушул эле партия менен шайлоого барган дагы бир депутат Махабат Мавлянова каржылык иштер тууралуу мындай деди.
Берген болсо кайра ошол эле үгүт материалдарына, башка жактарына кайра беришкен да партия. Мен ошентип түштүм укканымда, алар кайра жумшатылган которулган акчасынын кайра эле баарын кайтарып беришкен ошол агитация жүргөн кезде.
Кыргызстанда 2015-жылдагы парламенттик шайлоо эң кымбат шайлоо деп табылган. Анда партиялар 777 000 сомдон ашык каражат сарпташкан. Быйыл мындан 5 жылдагыга салыштырмалуу партиялар стадион толо эл чогултуп, ырчы чоочуларды жалдабаганы менен 670 000 сомго чукул акча коротушту. Бул борбордук шайлоо комиссиясы берген расмий гана маалымат. Байкоочулар партиялар мындан тышкары көмүскөдө миллиондорду шайлоого саларын айтып жатышат. Партиялардын алдыңкы ондугуна 20-30 тизмесине кирүү өзүнчө эле машакат экенин талапкерлер деле танбайт. 4 октябрдагы парламенттик шайлоого Мекеним Кыргызстан менен катышкан депутат Марлен Маматалиев алдыңкы орунга жазылуу үчүн канча каражат керек экенин ачыктаган эле. Ал бул тууралуу шаардан кийинки Бишкекте өткөн жыйындардын биринде айткан.
Ошол акча маселеси, кайра эле акча маселеси. Биринчи списокто болушун, өзүңүздөр билесиздер, 500 миң, 1 миллион долларга чейин берип атты да.
Бийликчил деп саналган партиялар менен шайлоого катышып, аз эмес каражат берген талапкерлер мандаттан же акчадан жок калып, партия лидерлерден акчаны кайтарып берүүнү талап кылып жатканы тууралуу айрым сайттар жазып чыгышты. Азырынча аны ачык айтып чыккандар жок. Кыргызстанда шайлоодон кийинки саясий кризисте парламент депутаттары чогула албай, жогорку кеңеште кворум болбой жатты. Депутат Сайдылан Ишанов анын себебин мындайча божомолдогон.
89 катышты деп атат, ошол 89 жарымынан көбү чоң чыгымга болду, учурады. Анан шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарганда мен оюмча кээ бирлери бир жума өзүнө келе албады, бирөөнүн давлениясы көтөрүлдү, может бирөөнү ооруду,
көп чыгым болду да.
Көп чыгым болду. Кээ бирлери может ичип кетти, аркын ситуация болушу мүмкүн да. Ал жерде 100 миңден миллион долларга чейин деп атат мына чыгымдары.
Саясат талдоочу Орозбек Молдоалиев акыркы тыйынына чейин шайлоого салып, бийликчил партияларды жандаган талапкерлер тууралуу мындай деди.
Булар ишенген. Була банкты жок эле, булар уверен эле болгон, биз өтөбүз, буюрса анан ушулар өтпөгөндө ким өтөт деп. Ошон үчүн барышты да, анан ошол партиялар чакырганда ушулар иштен бара алган, ошолорго кирип ошолорду каржылап ушулар сөзсүз өтөт деп.
Кыргызстанда 4-октябрда өткөн кезектеги парламенттик шайлоонун жыйынтыгына байланышкан нааразылык акциялары бийликтин алмашуусуна алып келди жана шайлоонун баштапкы жыйынтыгы жокко чыгарылды. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Соңку бир айдын ичинде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 575 миллион, башкы прокуратура 382 миллион сом казынага кайтарып келгенин билдирди. Ушундай эле жетишкендигин каржы полициясы дагы жарыялап жатат. Бирок алар аталган сумманы кайсыл иштердин негизинде кимдерден өндүргөнүн ачыктай элек. Ошол эле кезде коррупцияга каршы күрөш туура жүрбөсө бизнестин көмүскөгө кетишине шарт түзөт дегендер бар. Айбек Бийбосуновду уксак.
Кыргызстандын күч түзүмдөрү коррупцияга каршы күрөштүн жыйынтыгы катары бюджетке кайтарылган каражаттардын суммасын жарыялады. Алгачкылардан болуп башкы прокуратура үн катып, жаңы бийликтин өкүм сүрүп жаткан бир айдын ичинде 382 миллион 533 миң сом өндүрүлгөнүн билдирди.
Бардыгы 4 кылмыш боюнча бул суммалар өндүрүлгөн. Биринчи кылмыш боюнча 5 миллион 300 40 миллион таможнюга байланыштуу 371 миллион андан 1,354,450 сом.
Деди башкы прокурор Курманкул Зулушев 4-октябрдагы басма сөз жыйынында. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматы октябрь айынын ичинде болжолду эсеп менен бюджетке келтирилген зыяндын 394 миллион сомун кайтарууга мүмкүн болгонун билдирди. Ал эми улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөш кызматы болсо, коррупцияга байланышкан кылмыштарды тергөөнүн негизинде 575 миллион сом казынага кайтарылганын айтып жатат. Ошол эле учурда күч түзүмдөрү акчаны кайсыл кылмыштардын негизинде кимдерден өндүргөнүн ачыктабай турат. УКМКнын расмий өкүлү Рахат Сулайманов кыска гана комментарий берди.
Эми азыр аны общий биз берип атабыз, анан кийинчерээк анан айтабыз.
Бийликтин эки бутагын башкарып жаткан Садыр Жапаров 21-октябрдан тартып өлкөдө экономикалык мунапыс жарыялап, буга бир айлык мөөнөт коюлганын маалымдаган эле. Ал ушундай жол менен бюджетти толтуруп, өлкөдөн чыгып кеткен мыйзамсыз капиталды кайтаргысы жана көмүскө бизнестин ресурстарын толугу менен мыйзамдаштыргысы келгенин айткан болчу. Аталган мунапыс салыктык жана экономикалык болуп экиге бөлүнгөн. Биринчисине ыктыярдуу түрдө ар бир жаран катышса болот, ал эми экинчиси кылмыш иши козголгондон кийин колдонула баштайт. Садыр Жапаров 27-октябрда мамлекеттик телеканалдардын бирине курган маегинде мунапыстын жыйынтыктары боюнча мындай деген.
Камоолор, куструулар буну менен эле бүтпөйт, дагы толтура уланат. Болду, мына мен ушул жерден ушунча урдап койдум эле, ушуну төгөйүн болду, мындан кийин мени тиги чыкыра көрбөгүлө деп. Ушинтип өзүлөрү, биз мисалы күч органдары чыкырып аткан жери жок. Мен жарыя кылгандан кийин келип төгүп аткандар бар.
Садыр Жапаров айтып жаткан мунапысты ишке ашыра турган механизмдерди иштеп чыгуу үчүн өкмөттүн алдында атайын комиссия түзүлгөн. Эгерде кимде ким кертип кеткен каражаттарын кайтарып берсе, анда ага административдик жана экономикалык кечирим берилери айтылып жатат. Экономист Кубан Чороев Садыр Жапаров тарабынан жарыяланган экономикалык мунапыс бизнес чөйрөсүнө кедергисин тийгизе турганын билдирди. Анын себебин мындай деп түшүндүрүп берди.
Ошол укук коргоо органдарына бизде ишенич жакшы эмес да. Багы бас ал десе бөрк алат дегендей ситуацияга барып калуу коркунучу бар да. ички инвестициялык климатка дагы чоң кедергесин тийгизип калуу мүмкүнчүлүк болуп атат. Анан чындыгында эле бизнес будан көп зыян тартып калышы мүмкүн да.
Кыргызстанда эң коррупциялашкан тармак катары күч түзүмдөрү, анын ичинде сот, прокуратура тармагы, текшерүүчү органдар айтылып келе жатат. Садыр Жапаров алардын башчыларын алмаштырган менен аталган тармактарды реформалоо боюнча сунуштарын бере элек. Ошондуктан күч түзүмдөрүнүн коррупцияга каршы күрөшү канчалык жыйынтык берет деп суроо салгандар бар. Мисалы, саясатчы Бектур Асанов буга чейин мамлекеттин байлыгына кол салып, азыр кайра кайтарып жаткан адамдардын, ишканалардын ысымын уккусу келгенин айтат.
Так ачык айтыш керек, бул чыгымды кайсы кишилер кылган, кимдер кылган, кайсы статьялар менен кылмыш кодексинин иштер козголгон, ошону ачык айтыш керек. Ачык айтпаса күмөн. Булардын максаты ушул шайлоодо эртеп элдин көңүлүн алып, мына биз жакшы иштер жасатабыз деп эртип шайлоону утуп бийликти бекемдеш. Конкреттүү иш пландар жок, конкреттүү идеялар жок.
Элдик толкундоолордон кийин 15-октябрда кызматтан кеткен мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков бийликте турган 3 жылдын ичинде коррупция менен күрөшүп жатканын айтып жүрдү. Ага чейин өлкөнү башкарган Алмазбек Атамбаев дагы коррупцияга каршы жүргүзүлгөн саясатын мыкты жетишкендиктердин бири катары баалачу. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, 9 ноябрдагы Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Баткен облусунда 8 ноябрдагы жол кырсыгы 5 адамдын өмүрүн алып кетти. Дүйнөдө коронавируска кабылгандардын саны 50 миллиондон ашты. Кыргызстанда октябрдан бери күнүнө 500 ашуун адамда бул оору аныкталууда. Президенттик шайлоого талапкер болорун билдирген Атахан Матумаров парламенттин 28 октябрдан кийинки иш мердигин жана чечимдерин тааныбастыгын айтты. Турубузда эл аралык баян менен улантабыз. Джо Байден АКШнын 46-чы президенти болуп шайланды. Бул тууралуу 7 ноябрда Америкадагы бир катар негизги маалымат каражаттары жазгандан кийин белгилүү болду. Байден менен бирге Камала Харрис вице-президент болуп шайланды. Ал АКШнын тарыхындагы алгачкы аял ындыгара жана Азия тектүү вице-президент болуп калмакчы. Дональд Трамп шайлоодо утулганын азырынча мойнуна ала элек. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Демократ Джо Байден 7 ноябрда шайлоону жеңгени маалым болгондон кийин жасаган билдирүүсүндө анын максаты мамлекетти бириктирүү экенин баса белгиледи.
Бул өлкөнүн эли өз тандоосун жасады. Алар бизге таза жана ишенимдүү жеңиш тартуулашты. Биз Американын тарыхында эң көп 74 миллион добуш менен уттук. Мен бөлүүгө эмес, бириктирүүгө умтулган, кызыл жана көк штаттарды гана көрбөй, жалпы кошмо штаттарды көргөн президент болууга ант берем.
Деди Джо Байден Делавер штатындагы өз үйүнөн алыс эмес жерде тарапташтарынын алдында сүйлөп жатып. Дал ушул штаттан ал 1972-жылы 30 жашында сенатор болуп шайланып, чоң саясатка кадам таштаган. Тарапташтары коронавирус пандемиясынан улам машинелерден чыкпай Байденди кубаттап турушту. Демократтардын лидери ошондой эле сынчыл риториканы токтотууга чакырды.
Дональд Трампка добуш бергендердин өкүнүчүн мен түшүнүп турам. Мен өзүм да 1-2 жолу утулгам. Келгиле, ошондуктан бири-бирибизге мүмкүнчүлүк берели. Сынчыл риториканы токтотуп, чыңалууну басаңдатып, кайрадан бири-бириңерди угууга жана көрүүгө убакыт келди. Прогресске жетүү үчүн биз атаандаштарыбызга душмандай мамиле жазууну токтотушубуз зарыл. Алар биздин душман эмес, алар америкалыктар.
Байден өз ишин COVID-19 пандемиясын көзөмөлгө алуу менен баштаарын билдирди. Ал бул пандемияны жок кылуу үчүн болгон аракетин жумшаарын кошумчалады. Джо Байденден мурда анын вице-президенти болуп шайланган Камала Харрис сүйлөдү. Ал АКШнын тарыхындагы алгачкы аял ындыгара жана Азия тектүү вице-президент болуп калат. Харрис шайлоочулар Америка үчүн жаңы баракты ачышканын айтты.
But while I may be the first woman in this office, I will not be the last.
Мен бул кеңседеги биринчи аялмын, бирок акыркы аял эмесмин. Америкалык бардык секелер кыздар мамлекет аларга кандай мүмкүнчүлүк бере аларын билишсин. Кыялыңар бийик болсун, максатыңарга жете билгиле.
Азыркы президент Дональд Трамп утулганын мойнуна алуудан баш тартууда. Ал өз билдирүүсүндө шайлоо азырынча аяктай элек деп жазган. Ал айрым штаттарда добуштар кайра саналаарын кошумчалады. Анткени менен шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү добуштар кайра саналса деле шайлоонун жыйынтыгын өзгөртпөстүгүн айтышууда. Пандемияга байланыштуу быйыл 100 миллиондон ашуун америкалыктар өз добушун почта аркылуу беришкен. Ошол себептен бул жолу добуш саноого 4 күндөй убакыт кетти. Байдендин жеңиши ал 7 ноябрда Пенсильвания штатында алдыга чыккандан кийин белгилүү болду. Америка мыйзамдарына ылайык 538 мүчөдөн турган шайлоо коллегиясынын 270 добушун алган киши президент болуп жарыяланат. Байден 279 добуш менен алдыга чыкты. Аризона, Джорджия, Түндүк Каролина, Аляска штаттарында ушул убакка чейин добуш саноо уланууда. Эми Байден кийинки жылдын 20 январында ант берип кызматка киришет. Пандемия шартындагы Дональд Трамп менен айгышкан атаандаштыкта өткөн шайлоодо жеңүү менен Джо Байдендин 30 жылдан берки кыялы орундалды. 20 ноябрда 78 жашка толо турган Байден АКШ тарыхындагы эң улуу президент болот. Ал өз саясий жолунда 35 жыл сенатор катары иштесе, 8 жыл Барак Обаманын президенттиги учурунда 2009-2017 жылдары АКШнын вице-президенттигин аркалаган. Байдендин президенттик шайлоодо жеңиши менен дароо эле бир катар мамлекеттер, анын ичинде Германия, Франция, Канада жана Британиянын лидерлери куттукташты. Орусия азырынча үн ката элек. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Уктуруубузду Орто Азиядан алынган баян менен улантабыз. Тажикстандагы жарандык согуш учурунда курман болгон айрым журналисттердин туугандары дээрлик 30 жылдан бери күнөөлүүлөрдү таба албай келишет. Тергөө уланганы менен бир жыйынтык чыккан эмес. Ал эми өлкөдө 2 ноябрь журналисттерге каршы кылмыштар үчүн күрөшүү күнү деп жарыяланган. Теманы кесиптешим Эльвира Буудайчиева улантат.
Журналисттерди коргоо комитети эл аралык бейөкмөт уюму Тажикстандагы жарандык согуш учурунда 74 журналист өлтүргөнүн билдирди. Тажикстандын башкы прокуратурасынын өкүлдөрү болсо бул окуялар боюнча канча тергөө иштери сотко өткөнү жана канча кылмышкер соттолгону боюнча так жооп бере элек. Дүйшөмбү шаарынын тургуну Хосият Шералиева күйөөсү журналист Муродилла Шерализоданын өлүмү боюнча бир да так маалымат ала албай келет. Хосияттын күйөөсү Муродилло мындан 8 жыл мурун тактап айтканда 1992 жылы 5 майда Тажикстан парламентинин азыркы имаратында өлтүрүлгөн. Ал атуулдук согуштун курмандыгы болгон биринчи журналисттердин бири деп эсептелет. Муродилло Шерализода Садои Мардум гезитинин биринчи башкы редактору жана Тажик СССРнин эл депутаты болгон. Журналисттин аялы Хосият Шералиева Азаттык радиосунун тажик кызматына алигиче күйөөсүн ким эмне себептен өлтүргөнүн билбегенин айтып берген.
Бешинчи май күнү жолдошум эртең менен үйдөн чыгып баратып, Хосият, мен кеттим, бүгүн сессиябыз бар деген. Ошол күнү биз балдар менен үйдө болчубуз, бирок андан кийин эжемдикине кеттик. Эртеси күнү бирөөлөр дарбазаны кагышты. Сыртка чыксам, жолдошумдун досторунан бирөө башына баш кийим кийип алыптыр. Ошондо мен бир коркунучтуу нерсе болгонун сездим.
Деди Хосият Шералиева. Ал эми коңшу Тажикстандагы жарандык согуштун дагы бир курмандыгы болгон журналист Хуфхатшо Мубаракшоевдин жакындары канчалык аракет кылганы менен анын сөөгүн дагы деле таба албай жатышканын айтып келишет. Тополоң чыккан маалда Хуфхатшо Мубаракшоев тажик телевидениясында жана Садои Мардум гезитинде иштеген. Туугандарын жана анын айрым кесиптештеринин айтымында 1992 жылы декабрда аны белгисиз адамдар Дүйшөмбү шаарында автобустан күч менен сүйрөп чыгышкан. Ушул убакытка чейин журналист дайынсыз жоголду деп катталып келет. Маркум журналист Мубарокшоевдин аялы Мохбегим Давлат Махмадова күйөөсүнүн дайынсыз жоголгону жөнүндө кабардар эмес экенин айткан.
Жолдошум Хушвахтшодон биз менен Дүйшөмбү шаарынан кетүүсүн өтүнгөн. Бирок ал жок, мен эч нерсеге күнөөлүү эмесмин жана эч жакка барбайм деп айткан. Ошону менен мен балдарым менен туугандарымдыкына кеткем. Бир айдан кийин туугандарым жолдошумдун каза болгонун угушту. Бирок ушул күнгө чейин биз анын сөөгүн көрө элекпиз. Жолдошумду издөө үчүн бийликке да кайрылдык. Бирок алар алигиче анын сөөгүн табышкан жок. Бир нече жылдан кийин кылмыш ишин дагы жаап коюшту.
Аларада Тажикстан тажрыйбалуу журналисттердин бири Мирзо Махмут Мирбобоев журналисттердин өлүмү алардын досторун жана үй бүлө мүчөлөрүн катуу жаралап, бул ишке тиешеси бар кылмышкерлер мыйзам алдында жооп бериши керек экенин айтат. Аны менен катар Мирбобоев Тажикстандагы жарандык согуш мезгилинде журналистикада ардактуу, бирок өтө кооптуу жана оор жумуш болгонун баса белгилейт.
Мен Дүйшөмбү шаарында журналист болуп иштеп баштаганда күнүгө үйгө башка жол менен кетчүмүн. Анткени артыман аңдыгандар мени оңой эле таап албасын деп корчумун. Ал эми азыр журналисттер кесиптештеринин өлүмүн териштирген иликтөөлөрдү жазып жатышат. Бирок муну изилдеп чыгып, күнөөлүүлөрдү табыш бийликтин тийиштүү органынын милдети деп ойлойм.
Деди Мирзо Махмут Мирбобоев. Тажикстандагы жарандык согуш маалында журналисттер гана эмес, дарыгерлер, илимпоздор, маданият кызматкерлери, тергөөчүлөр жана саясатчылар өлтүрүлгөн. Ошол жылдары өлкөдөгү башаламандыктын жана зордук зомбулуктун айынан өлкөдөгү дээрлик ар бир үй бүлө согуштун курмандыгы болуп жапа чеккен. Расмий маалыматтар боюнча Тажикстандагы 5 жыл ичиндеги согуштун жүрүшүндө 100 000 ашуун адам каза болуп, 1 000 000 ашык адам качкын же жер которууга аргасыз болгон. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Кыргыз Азаттык үналгысы, Twitter'da Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Урматтуу угарман, эми уктуруубуздун соңунда Шайлообек Дүйшөевдин автордук сөз дайра түрмөгүнө кезек бермекчибиз.
Жүрөккө байланышкан көп сөздөрүбүз бар. Анда ошолорго токтололу. Жүрөгү айлануу дейт. Кускусу келүү, окшуй тургандай болуу, өзүн начар сезүү деген мааниде. Чылапчын алып кел тезирээк, жүрөгүм айланып кетти дейт. Ушул эле сөздүн жүрөгү айнуу, жүрөгү аңтарылуу, көңүлү айнуу, жүрөгү көтөрүлүү дегендери да бар. Маанилери бирдей эле. Жүрөгү айрылуу деп коет. Абдан сүйүнгөндө же катуу коркуп кеткенде толкунданган же апкаараган абалда болуу. Баламды аман эсен көргөнүмө тим эле жүрөгүм айрылып кетпедиби деп апасы баласын өөп жыттап жатты дейт. Жүрөгү алып учуу деп коет. Кандайдыр бир кооптуу же кубанычтуу нерсени күткөндөй, анын кандай болуп бүтөөрүн ачык билгиси келгендей тынчсыздана берүү, көңүлү эргип токтон албай элеп желеп болуу, чыдамы кетип туруп алуу, бир жакшылык боло тургансып курган эненин жүрөгү өзүнчө эле алып учуп турду дейт. Ушул эле сөздүн жүрөгү аттай туйдоо, жаны алып учуу деген түрлөрү да бар. Жүрөгү атып кетүү деп коет. Күтүүсүз жерден капысынан боло калган кубанычтуу же коркунучтуу нерсеге карата катуу чочуп кетүү, угаарым менен жүрөгүм кабынан атып кете таштады дейт. Бул сөздүн жүрөгүм болуктай түштү, жүрөгүм кабынан ыргып кете жаздады дегендери да бар. Жүрөгү зырдай түштү дейт. Кандайдыр бир нерседен сестенгендей же бир нерседен кайгыргандай абалда болуп бүткөн бою дүрдей түшүү, суу кирип жатыптыр дегенде эле кокуй балам ошол жакта жүрдү эле соо болгой эле деп эмнегедир бир нерсени сезгендей жүрөгүм зырдай түштү дейт. Жүрөгү жаралуу деп коет. Кайгылуу, санаалуу, капалуу абалда жүргөндүк. Жамандыктын артынан жамандык баса берип, ал байкуштун жүрөгү да жаралуу болуп калды дейт. Жүрөгү жибүү дейт. Ийигүү, жакшы көрүү, ыраазы болуу. Ушул кызды көргөндө эле эмне экенин билбейм, жүрөгүм жибип кетчү болду дейт. Жүрөгү жок деп коет. Коркок, өтүмү жок, кайратсыз деген мааниде. Алар телевизордон кыйын сүйлөгөндөр менен элдин арасына келгенде жүрөктөрү жок экенин көрсөттү дейт. Жүрөгү курч деп коет. Өтүмдүү, эч нерседен тартынбаган, болгонун болгондой айткан өткүр кишилерге айтылат. Бүгүн коом жүрөгү курч уул кыздарга муктаж болуп турат дейт. Жүрөгү күйүү дейт. Катуу кайгыруу, капалануу, ичи уйгу туйгу болуу. Өлкөсүнүн абалы жылдан жылга начарлап баратканын көргөн сайын анын жүрөгү күйүп кетчү болду.
Шайлообек Дүйшевтин автордук сөз дайра түрмөгүн уктуңуз. Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 9-ноябрь дүйшөмбү күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Эфирден жарыган макала баяндарды сайтыбызга кирип окуп туруңуз. Дарегиз Азаттык чекит орг. Эгерде сизде сунуш болсо, анда WhatsApp-тагы 0550-988-755 номуруна үнүңүздү же болбосо жазуу түрүндө жаздырып койсоңуз болот. Бүгүнкү күндүз таңкы берүүнү Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Жаңырган аптаңыз жакшылыктарды алып келсин демекчимин. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз.
На радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые зрители и радиослушатели. Вы смотрите программу «Перекресток» радио Азаттык на русском языке. Сегодня ее веду я, Касым Рахманкулов. Сразу представлю гостей. У нас сегодня в студии проректор Государственного университета имени Ишинала Рабаева Эмиль Ханиметов и предприниматель Эмиль Умиталиев. Здравствуйте. Спасибо, что согласились прийти. Я сразу оговорюсь, вас зовут Эмиль, да, и вас, поэтому я буду обращаться к вам по фамилии. Мы сегодня будем говорить о парламентаризме. Мы знаем, что меньше чем за один месяц Кыргызстан трижды сменил спикера. То есть вот сегодня у нас есть 4 спикера, которые сменились за последний месяц. Предыдущий спикер Канат Исаев заявил о желании участвовать в предстоящих президентских выборах. До этого другой депутат Жор Кенеша Махтубек Абдулдаев, он совершенно не объясняя ни журналистам, ни своим коллегам, просто сдал пост спикера. В то же время депутат Умурбек Текебаев, он в своем интервью журналистам, он говорит о том, что парламент мог бы вполне вести международные дела от лица государства, как отдельный орган власти, как отдельная ветвь власти. Первый вопрос. Почему парламент не делает то, что, о чем говорит Умурбек Текебаев? Почему он не может брать на себя инициативу? В чем
немножко нескромно будет, но я один из тех, кто за большое количество месяцев и даже лет до формирования нынешнего состава действующего парламента предрекали, что он будет таким ручным, в основном из дискредитировавших себя людей или из людей, на которых очень легко оказать давление, что он будет сформирован по аналогии парламентов наших соседних авторитарных стран, и в основном это будет плохой маленькой копией Государственной Думы. К этому все шло. Геополитическое развитие и региональная зависимость, и зависимость Кыргызской Республики, особенно действующей власти на тот период, от руки Кремля, она говорила, подсказывала однозначно, что наш парламент не может на тот период быть другим. Что он будет сформирован либо по желанию наших же действующих лиц, либо по подсказке политтехнологов, близких к кремлевским кругам, именно таким, каким он был, какой он есть. Поэтому ничего удивительного в том, что он ручной и легко управляемый, и не имеющий никакого ни представления, ни политической воли быть настоящим парламентом, отражающим парламентаризм и имеющим способность взять под наблюдение действующую исполнительную власть, у него изначально не было, у этого состава. Поэтому дело не в парламенте, дело в конкретных персоналиях и дело в том составе, который случился. Это была политтехнология, это была манипуляция, это была региональная и геополитическая манипуляция.
Но вы говорите о тех временах, когда Кыргызстан только стал независимым государством?
Нет, я говорю конкретно о периоде становления нынешнего состава парламента. То есть это произошло в середине...
Что насчет предыдущих созывов?
Предыдущие созывы, на мой взгляд, они развивались в контексте того, что происходило на территории бывшего Советского Союза. Есть отдельные Бывшие советские республики сегодня достаточно успешные страны, это в основном балтийские страны, которые стали сразу в 90-х годах, в 90-91-м постарались как можно больше, как можно дальше оттолкнуться от центра притяжения авторитарных и коммунистических сил от Кремля. И таким образом они стали частью демократического мира. Есть страны, которые попытались это сделать позже, это Грузия и Украина. А в каком-то таком подвешенном состоянии находится Молдова, а очень тесно к центру бывшего Советского Союза остались Белоруссия, Казахстан, Туркменистан, и Кыргызстан. Туркменистан с самого начала занял нейтральную позицию, никакой демократии там не было, но и слишком большого сближения с тем, что происходит в странах Евразес, ОДКБ, и тоже нет. Узбекистан вначале был даже членом ОДКБ, но уже очень много лет, как они вышли из ОДКБ и взяли очень разумную дистанцию от стран вокруг Кремля. И сегодня Узбекистан не идет сразу на тесное сближение, и став наблюдающим членом в Евразес, он не стал полноправным членом Евразес. И таким образом он держит свою независимость и в политических, и в военных и в экономических вопросах.
Ну, вы говорите в целом о зависимости вообще властей от Кремля, да, скажем так, но конкретно парламент, вот как зависимость мешает развиваться парламенту? Ну,
я думаю, что на сегодняшний день авторитарные лидеры нашего окружения, которые объединены в Евразес и в ОДКБ, и даже в ШОС, они не очень заинтересованы в том, чтобы в наших странах была классическая демократия, развитая демократия. И они не заинтересованы, чтобы здесь произошел прецедент построения реального парламентаризма, поскольку в их странах единолично только глава государства решает вопросы, и сегодня им кажется, что именно такой способ сотрудничества с единоличным лидерам удобнее и, ну, во-первых, удобнее, а во-вторых, нельзя допустить прецедента, который бы распространился на их территориях, чтобы их население не захотело такой же демократии, такого же парламентаризма, и чтобы оно не протестовало и не посягало на личную власть правителей, которые находятся у власти, ну вот как Лукашенко уже скоро 30 лет, да?
Господин Кониметов, вот с приходом, скажем так, новой власти, да, все больше мы замечаем риторику о конституционной реформе, и вместе с тем мы замечаем еще риторику о том, что нужно все-таки возвращаться в президентскую форму правления. Но на самом деле, была ли у нас настоящая парламентская форма правления? Успели ли мы вот увидеть настоящий парламентаризм, почувствовать, что он не работает, а потом уже уйти? Или все-таки вот мы не сумели до конца понять суть парламентаризма? Вот как вы считаете?
Мы знаем, кто представляет Жора Кенича, кто такие нынешние депутаты. Это не те люди, которые радеют или подготовлены к этому, чтобы защитить интересы народа. Это фактически случайные люди, бизнес-элита, которые защищают собственные интересы.
Но мы говорим о том, что состав парламента должен быть качественным. Да? Вот интересный факт о том, что практически во всех выборах, начиная с 90-го года, в парламент кандидаты в Джордж Ниш избирались по новой системе. То есть, например, в 90-м году одномандатного округа были там 350 депутатов, в 95-м уже двухпалатных, в 2000-м смешанное, в 2007-м там пропорционально. То есть, получается, мы перепробовали все возможные варианты, но почему это не дает результатов?
Во-первых, необходимо учитывать, что за народ, во-вторых, что за времена. Вот два обстоятельства должны быть учтены, когда вы создаете или мы создаем какую-либо конституцию.
Но вот, 30-летний срок, на самом деле, не так много. Да? То есть мы испробовали там 4-5... видов систем.
Нет, дело в том, что под парламентские или президентские системы можно прикрыть неколониальные механизмы управления той или иной страной или обществом. Если дореволюционные, вот когда избрали Хартовских биев, это кочевое общество намадов, там был выбор народный, и осуществлялась народная власть, народная воля. А после установления российской административной колониальной системы здесь, в нашей земле, эта система полностью превратилась в колониальную систему, выборную систему. Об этом можно читать всех классиков кыргызских писателей, от Мухая Элеваева до Кусейна Варасаева. Всем там один, в один голос утверждает. Даже Чухом Валиханов об этом писал, что вы вместо тех людей, которые своим авторитетом, силой, отвагой, умом становились во главе того или иного рода, волости на местах вы поставили тех негодяев, которые служат вам, а не своему народу, и в интересах народа. Вы тем самым разрываете авторитет вот, русской администрации. То есть вот эта система и советский период также продолжалась. Люди не стали служить там генерал-губернатору, а стали служить идеологии в Москве. Ныне вот этот этап процесс продолжается.
А необходимо, вот
необходимо возрождать дух.
Вот как вот это сделать?
Вот этот дух народной власти, она возрождается. Хотим мы этого, не хотим. Оживается мертвый организм нашей нации.
Во-первых, мы должны признать о том, что мы живем в той среде, которая до сих пор не избавилась от раболепия перед властью, от сакрализации власти. Только 130 лет назад мы были колонией империи, у которой царь официально был признан посланником Бога. Церковь помогала людям молиться на Бога и на царя. И мы были частью этой империи, которая молится на своего властителя, как на посланника Бога. И после царизма пришли ленинизм и сталинизм, которые поменяли икону Христа на портреты Карла Маркса, Ленина, Сталина, Брежнева. И до сих пор у нас модно иметь в кабинетах портреты на тех местах, где молящиеся люди держат икону. То есть наша среда, она до сих пор пытается формировать у своего жителя, у своего у человека, живущего на своей территории, коленопреклонение перед власть имущим и полностью подчинение. 250 лет назад более трезвые, более сознательные люди, боровшиеся за свою свободу, за независимость, они честно сказали друг другу и всему своему населению: власть всегда корыстна. Вопрос в том, насколько она подконтрольна обществу. И с тех пор демократия и парламентаризм обрели новую динамику. Парламентаризм – это когда Конгресс и Сенат полностью контролирует, расследует, привлекает к ответственности своего президента. Несмотря какой бы он могущественной властью в своей стране и за рубежом не имел, он подотчетен представителям своего народа, Конгрессу и Сенату.
Но у нас проблема, наверное, в том, что не то, чтобы парламент контролирует исполнительные органы власти, но сам народ не контролирует парламентариев.
Нельзя. Вот, надо перестать обвинять народ. Да, желательно, чтобы народ был просвещеннее.
Вы же говорите, что дело в менталитете.
Но требовательность должна быть к тем людям, которые берут ответственность. Да, желательно просвещать. День ото дня просвещать свое собственное население, чтобы оно научилось разбираться в своих лидерах, избирать своих лидеров и предъявлять грамотные требования и участвовать в построении государства. Но в любом случае, ни в коем случае обвинительные речи нельзя поддаваться манипуляциям, обвиняя свой собственный народ. Все требования должны быть направлены на тех, кто берет ответственность, кто хочет власть, кто борется за власть, кто претендует на власть, кто обещает. Вот тот, кто обещает, с него должны быть все эти не только надежды, но в первую очередь требовательность. Мы их должны научиться делать подотчетными и прозрачными.
Я могу выразиться по-другому. Есть же ведь электорат, ответственность электората. То есть народ, это, конечно, такая какая-то абстрактное понятие, но электорат — это люди, которые подают голоса.
Это есть политологическая ловушка, в которую авторитарные власти бросают сам народ. Вот ты сам дурак, вот ты сам виноват. И перевешивают всю ответственность на народ, на население, на электорат. Если мы сознательные люди, если мы хотим быть более современными, ориентированными на общечеловеческие ценности и на гуманизм, мы должны о народе беспокоиться, а требовательность 100% возлагать на тех, кто хочет взять ответственность. Если он не хочет брать ответственность, пусть не лезет.
Проблема есть везде, и на западных странах. Там тоже нет идеальной системы форм управления. Вот. Потому что и там, и здесь, везде идет процесс поиска такой оптимальной формы управления государством и обществом.
Перекресток на радио Азаттык.
Господин Муталиф, он очень хорошую фразу сказал о том, что власть всегда корыстна. Да? То есть вопрос только в том, насколько эта корыстная власть подконтрольна людям. Но я абсолютно с вами согласен о том, что парламент должен контролировать все остальные ветви власти, потому что они являются представителями народа. Ну, и на кыргызском языке, и везде мы так и говорим. Но,
парламент...
но как сделать так, чтобы... какие институты должны работать, чтобы парламент был... действительно подконтрольным от народу. Вот эта проблема в том, что институты не работают.
Он же несколько раз уже ответил.
Ну, просто сказал, говорить, что власть плохая.
Парламент может быть псевдопарламентом. Миллион раз сказать, что у нас парламентская система правления,
де-факто, де-юре. А как сделать так, чтобы он первое, давайте так.
Ну, как сделать так, деле, чтобы пришли хорошие первое, люди, скажем
первое, так, в парламент? Избирательная система должна быть наиболее открытой, намного более открытой. Вот сегодняшняя избирательная система, она построена так, чтобы узурпировать политическую власть и удерживать ее бесконечно долго тем, кто уже в нее пробрался.
Вы имеете в виду партийные списки?
Первое. Избирательные пороги, они должны быть до 1% и ниже. Парламент должен быть наиболее открытым для новых сил, для разных сил, чтобы все дебаты были внутри парламента. Второе. Мы должны избирать не только партии, но и должны избирать внутри партии своих претендентов, свои кандидатуры. Таким образом, будет больше прав у народа избирать своих представителей на более высокие уровни. Третье. Власть надо децентрализовать. И в 90-х годах, когда после Советского Союза все республики решили демократизироваться, это и в России, и в Кыргызской республике было, что мы избирали своих мэров, своих акимов, своих, и так далее. Власть снизу должна произрастать, а не назначаться сверху вниз, как это стало происходить уже в 2000-е годы. Третье. На места нужно отдать доходы. Сегодня все налоги собираются с мест, но 88% уходит в центр, бюджет. А на местах остается только 12%. Это не есть настоящая Ильду Ольгонгишан Дайглбайт. Если заботиться о людях, так не поступают. Сперва все отобрать, а потом давать подачки. Надо оставить 70% на местах, в центр передавать только 30% от налогов, которые собираются. Следующее. Надо, чтобы реальный парламентаризм был. Центральная избирательная комиссия должна формироваться не действующей властью, не победившей партией, не победившей силой, а теми, кто проиграли внутри парламента, проиграли и стали легализованной оппозицией. Им надо отдать Центральную избирательную комиссию. Второе. Счетная палата. Она проверяет расходование бюджета государственными органами, организациями, учреждениями. Ее надо отдать проигравшей партии, чтобы власть, которая победила, она будет назначать своих управленцев везде, и политических, и государственных. А вот наблюдать за расходованием средств эффективно должна та партия, которая оказалась оппонентом внутри парламента. Следующее, даже смело надо прокурора должность отдать проигравшей партии. Потому что прокурор следит за законностью, в первую очередь за законностью исполнения исполнительской власти, исполнительных органов власти, исполнительской структуры на местах и до центра. И надо отдать эту должность проигравшей партии, чтобы она следила за законностью тех, кто назначен выигравшей политической силой, выигравшей партией.
Один только вопрос. Кто этим будет заниматься, кто будет это все делать? Вот у кого, мы понимаем, что вот как надо, но кто?
Требования.
Это президент?
Требования. Или кто? Требования должны начинаться. Первое. Самопросвещение. Бесконечное самопросвещение, и надо учиться так же, как и мы учимся в школе арифметики и математики, также учиться надо демократии и парламентаризму как способу сосуществования между людьми, как способу установления договоров, как жить в одной стране гражданам этой страны и как создавать власть наиболее эффективную для населения. Второе. требования наши должны быть обращены к любому, кто собирается работать в государственном органе или кто претендует на политическую должность. Наши требования должны быть грамотными. Каждый раз Джонеле Бизбекикен наш, а он жалкий, а он там потерял то, а он там был гонимый, а он то, все. Какие-то эмоциональные критерии. Мы должны освободиться от эмоциональных и неграмотных, несовременных требований. Мы должны научиться предъявлять требования на основе договора. Конституция — наш основной договор. И надо начинать с действующего договора. И на основании этого договора нужно грамотно предъявлять требования к каждому, кто претендует. Кто претендует, кто собирается участвовать в выборах, а тем более к тем, кто выиграет эти выборы.
Господин Канеметов, вот нынешняя власть в лице Садыра Джапарова, в лице спикера Таланта Мамытова, да, она будет ли реализовывать вот эти вещи, о которых мы сегодня говорим? Намерена ли она это делать? Есть ли у нее желание и возможности?
Нынешняя власть, она даже если хочет быть справедливой, она не знает, как все это осуществит, потому что нет элементарного образования у тех, которые приходят к власти. Тем самым они... те политические группировки, которые приходят к власти, они становятся инструментом манипуляции зарубежных олигархов, центров силы и тому подобных. Это не только Путин здесь удобно управлять через одну президентскую систему всеми нашими государствами, но есть и другие силы, которые находятся за рубежом. Заинтересованы, чтобы прихватизировать или держать в своих руках жестким контролем наши ресурсы?
Ну, если говорить конкретно, нынешняя власть хочет пересмотреть договор, как вы сказали, то есть провести конституционную реформу. И уже мы слышим первые идеи, основополагающие этой реформы. Садыр Джапаров сам также сказал о том, что уже готов какой-то вариант конституции, новой конституции. Насколько вы верите, что вот те вещи, о которых вы здесь сказали, они будут включены в новую конституцию, что они будут на референдуме предложены народу?
Я не могу однозначно отвечать, поскольку мы действительно живем в турбулентное время, и наша страна отличается большой непредсказуемостью. Поэтому заблаговременно говорить о конкретных вещах очень трудно. В целом, так же, как я предрекал, что этот состав созыва Джорг Кенша будет очень слабым и управляемым, точно так же я могу сказать, что нас ожидают две вещи. В дальней перспективе мы очень претендующие, очень позитивно, имеющие позитивные перспективы и претендующие на хорошие прогрессивные реформы очередная страна, которая будет претендовать на место в клубе демократических стран. Нам недолго осталось ждать, мы очень приблизились к этому моменту. Но в ближайшей перспективе тактические события, они будут требовать от нас очень большой выдержки и очень большой смелости, и нам нужно будет претерпеть борьбу за свое место под солнцем, как страна, и за сознание людей. Демократически ориентированное сознание людей у нашего населения будет, или мы будем больше тяготеть коленопреклонению перед авторитарными лидерами. Вот эта борьба, она в большей или меньшей мере обязательно происходит и будет происходить в ближайшие месяцы, а может быть даже годы. Поэтому сегодня убрали забор вокруг Белого дома, вокруг дома, в котором сидел ранее президент и Джорг Кенеш. Это хороший сигнал. Но это популизм или реальное движение в сторону населения, запроса от населения и сближение с людьми, с населением. Это покажет время, но одно из предложений, разумное предложение, которое звучало сегодня, это части этого забора открытым прозрачным способом распродать на аукционе, как модельное обращение в сторону прозрачной рыночной экономики и пополнение бюджета на прозрачных условиях. Вот завтра мы уже услышим, куда делся этот забор. Будут его открытым, прозрачным способом распродавать так, чтобы люди видели, куда это уходит и вырученные деньги где сохраняются. Либо это каким-то волюнтаристским, авторитарным способом будет решено где-то установить, либо будет разворовано. Вот с завтрашнего дня этот забор тоже будет символом дальнейших поступков правительства и его отношения к народным деньгам.
Вот все задаются вопросом, да, начиная от каких-то масштабов, больших вопросов, заканчивают вопросом о том, куда денут этот забор, есть какая-то доля скептицизма, да, то есть мы все ждем от властей, что вот они что-то начали делать, но искренне ли они в этих своих намерениях или нет, но где вот этот измеритель искренности власти? Или вот мы обязательно должны 5 лет ждать, а потом понять, что он все-таки там был неискренен, и потом смести его там в 4-й раз или в какой-то еще?
Первое, мы попали в изоляцию от международного сообщества последние годы, не последние годы, а вот где-то 5-6 лет, и 2 президента предыдущих, они нас завели в тупик под колпак Евразийского экономического союза, и с тех пор наши и экономические, и политические отношения с мировым сообществом, они ограничены. В этом смысле прибегать к инструменту лоббизма – это нормальная практика. Но, второе, если бы были соблюдены все процедуры, которые существуют на такой случай, когда лоббистов правительство нанимает, это тоже процесс, процедур, которые должны пройти все процедуры согласования, в том числе, возможно, с участием Жогорку Кенеша. Насколько я понял, никаких процедур согласования не было. Это было теневое соглашение, от которого даже главы сегодняшних руководящих исполнительных органов отказываются. Судя по тому, как это произошло теневым образом, и судя по тому, как все хотят от него откреститься, и судя по бэкграунду или по прошлому действующих лиц в этом соглашении, особенно с той зарубежной стороны, а оно очень какое-то непонятное, сложное, слово «Израиль» не должно вводить в заблуждение, потому что этот человек сидел в тюрьме, и, в общем-то, сотрудничество со странами с очень тяжелым прошлым и авторитарными режимами не делает его представителем демократических стран. Надо обратить внимание на те версии, которые сейчас звучат о том, что, возможно, это спецоперация по дискредитации нашей страны, по дискредитации внешней политики Кыргызской республики, по дискредитации политического положения и политического кризиса Кыргызской республики и по дискредитации сегодняшних лидеров, которые назвались руководителями нашего государства.
И вопрос про измеритель.
Два простых измерителя. В конечном итоге, к чему это должно привести? Первое. Талантливые люди, молодые, здоровые, талантливые люди не уезжают. На первом месте какая страна? Швейцария. На втором месте Соединенные Штаты Америки. На третьем месте UK, Германия и так далее. Люди, талантливые люди, образованные люди, не уезжать должны, а к нам талантливые люди от соседей должны приезжать. Второе. Капитал. Отток капитала или приток капитала. Земля круглая, деньги вращаются. Но есть страны, куда капитал стремится, несмотря ни на какие препоны и фильтры. Это США, Швейцария, Австрия и другие демократические страны. А есть страны, откуда уходят эти страны, эти деньги, эти капиталы. До сих пор это Китай, особенно арабские страны, Россия, оттуда разные цифры про триллионы долларов говорят. И наша страна тоже, отток капитала постоянный. Так вот, тогда, когда к нам будет приток капитала, тогда, когда к нам будет приток талантов, это и будет свидетельствовать о том, что мы делаем хорошие шаги. И третье, это количество друзей на земном шаре. В мире существует около 200 стран, они объединились и создали договор под объединенными нациями. Так вот, по договору этих объединенных наций, несмотря на пропаганду и вражду словесную, пропагандистскую войну между друг другом, есть рейтинг. Странам каких стран, гражданам каких стран открыт въезд без визы. Например, 191 страна, из всего лишь около 200, 191 страна без визы приглашает Японию. японцев, граждан Японии. И в первой двадцатке-тридцатке на 10 местах 20-30 стран, которым открыты от 181 до 191 страны, все эти страны с развитой демократией и с развитым парламентаризмом. Авторитарные страны все находятся в, нижней, в нижних 20-25%. И сегодня уже есть исследования о том, что президентские страны, они все отстают в росте экономики, и во всех других показателях, которые нужны для населения и для человека. Может быть, олигархов много, может быть, миллиардеров много, но основное население от этого не является счастливее. А в демократических странах разрыв между богатыми и бедными, он равномерный. Там малые и средние, количество малых и средних предприятий и слой среднего класса, он широкий. Основное население не испытывает дискомфорта от того, что власть имущие обкрадывают их и монополизируют экономику и политическую власть.
Спасибо, уважаемые гости, за очень интересную, горячую дискуссию. Я напомню нашим слушателям и телезрителям, с нами в гостях был экс-министр экономики, предприниматель Эмиль Умиталиев и проректор Кыргызского государственного университета имени Ишинала Арабаева Эмиль Ханиметов. Программу вел я, Касым Рахманкулов. До следующих встреч.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, спецрасследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте rus.azatyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем смартфоне. Заходите на rus.azatyk.mobi.